«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Ну, как обычно, наша программа и в этот раз связана напрямую с, я не скажу со свежим, потому что свежий номер буквально вот-вот выйдет, а с тем последним, да, крайним, как у нас теперь принято говорить, номером, это апрельский номер.
С Павлом.
Вот это вы слышите голос нашего сегодняшнего гостя. Ну, какой он гость? Он фактически здесь хозяин. Это Юрий Кабаладзе, ветеран внешней разведки. Он здесь, конечно, не случайно, потому что вот выкрикнул про Павла. Павел действительно это главная тема номера, мы об этом много говорили. И дилетантские чтения были на эту тему. Но в журнале много другого. Разные рубрики, разные темы, разные эпохи, разные герои. И вот, по-моему, впервые за время существования программы «Дилетанты» я презентую рубрику под названием «Кадр». Наверное, связано с тем, что кадр – это фотография историческая, фотография, и, конечно, по радио рассказывать о фотографии трудно. Но рассказать о герое фотографии всегда можно.
Это правда.
И Юрий Кабаладзе нам сегодня в этом деле не то что поможет, я ему помогу рассказать о героине кадра в апрельском номере журнала. Два слова, имя и фамилия, хотя там надо разбираться, да? Мата Хари.
Да. Ты знаешь, хорошо, что ты заговорил о фотографиях. Так да. Вот ты попал как раз в тему для меня, поскольку я готовюсь к передаче. Значит, у меня есть для тебя и предложение, и такое открытие я сделал. Так? Предложение для тебя, что эту тему можно продолжить. Мата Хари – это только вот первый, значит, первый
самый эпизод. Самый известный, да, из женщин-разведчиков.
Не самый. Сейчас я тебе расскажу, что есть там покруче девушки.
Ольга Чехова.
Ну, в том числе, так. И фотографии есть, так. Но есть еще круче. Есть такая знаменитая Кристин Киллер, которая...
Киллер, это который прямо киллер?
Нет, она просто так совпадение, фамилия у нее такая. Но дело в том, что она же привела уже в 60-е годы прошлого века к отставке английского правительства. Ну, спровоцировала, одна из причин. Это вот знаменитая девушка.
Парфюма, что ли?
Парфюма, конечно, это которая, да. И есть совершенно фантастическая фотография с ней. Я даже выписал, не помню автора, сейчас найду. Это где она сидит в таком кресле, знаешь, и видны только ее обнаженные руки и ноги. Она такая очень сексуальная, хотя, значит...
Там же даже песни писали про
нее. Да что ты, про нее вообще огромная и литература, и кино знаменитое, «Скандал» так и называется. Да. И она, конечно, была необычайной красоткой. И говорить о том, что она была шпионкой, это смешно, так, поскольку вообще к шпионажу она имела самое косвенное отношение. Просто ее угораздило залезть в постель Иванову.
Иванову,
который был сотрудником ГРУ. Ну, давай мы о Мате Хари.
Ну, давай с Маты Хари начнем.
Да. Вот открытие какое я сделал. Сразу я тебе скажу, выпулю, а потом ты меня спрашиваешь. Да. Значит, популярность и известность вот таких персонажей, как Мата Хари, прямо пропорционально или обратно пропорционально их конкретным действиям, так, и прямо пропорционально вот это пиаровскому их раскручиванию. Так.
Если бы если бы она действительно была шпионкой,
да. Во-первых, мы практически ничего не знаем, что она там рассказывала.
Ну, как я понял из ее судьбы, там, если уже брать, так сказать, финал ее карьеры, да, что там что-то французы не разобрались просто.
Да, конечно, вообще ее ни за что, конечно, стреляли. И если это правда, что она заявила, что у вас за дурная, значит, традиция расстреливать людей на рассвете, это, конечно, говорит о ее таком, значит, ну, если хочешь, героизме, так?
Ну, ироничном отношении.
Ироничном отношении, да, не каждый может.
Этого расследования, так называемого.
Абсолютно, так. Да. И, конечно, ее ни за что, она не могла никаких секретов знать, так, танцовщица, кабаре, значит,
Ну, Родан... даже если у нее там были любовники, да, высокопоставленные. Ну,
вот как с Кристиной Кристин Келлерской, о которой мы заговорили, ей было 19 лет. Даже если ей Парфюмер рассказывал, ты знаешь, завтра начинаются маневры в Средиземном море. И она бежала к Иванову. Я думаю, она не знала, где Средиземное море находится. Понимаешь, это была абсолютно такая провинциальная девица, да, которая в силу своей красоты и способности красиво танцевать там, и ну, быть такой куртизанкой, вот она и получила такую славу. Но ее так раскрутили. Были потрясающий был фильм «Скандал» назывался, «Скандал». Я не знаю, было ли...
У нас она не так известна.
Не так известна. А в Англии, конечно, так, она не так давно умерла уже, такой преклонных лет, но в молодости была, конечно...
А я, кстати, не знаю ее судьбы. Ее осудили или...
Ее осудили, она просидела что-то полгода, но не за шпионаж, а за дачу ложных показаний. Потому что, когда начался этот процесс, там был такой ворд-врач Костоправ, да, который вот создал вот эту сеть, который был вхож там, в лучшие дома Англии, Лондона, и там же у нее, значит, подвязался этот Парфюмер или Парфюмо, и там же оказалась Келлер со своей подружкой. И ее Уорд покончил с собой, этот врач Парфюмер, значит, привел к отставке по существу правительства, был оклеветан и осужден.
Была очень красивая такая песня, типа речитатива.
Да, может быть, не помню песню, но да. Фильм очень хороший такой, очень провокационный, было много споров, я даже помню, я был как раз в то время в Англии, побежал его посмотрел, поскольку накануне купил журнал Playboy, где была большая статья об этом фильме. И представляешь, из этого журнала по требованию там прокурора, судьи, уж не помню кого, вырезали целую страницу, поскольку это было нарушение английского закона. А фильм показали полностью. А страницу, представляешь, из готового тиража там журнала многотысячного
вырезали. Я обращаю внимание наших слушателей на то, что советский генерал имел право покупить Playboy.
Ну, это были уже постные времена, по-моему, за Playboy уже никто никого не хватал. Нет, по-моему, так даже просто в руках привез, не скрывая.
Хорошо, да, вернемся к Мате Хари.
Давай.
В общем-то, до тех пор, пока ее сделали агентом, ничего особенного, да? Голландская девушка, искавшая свое счастье.
Красивая, элегантная, тоненькая, хорошо танцующая.
Танцевала восточные какие-то танцы.
Родоначальница, в общем, такого сексуального танца, значит, полуобнаженного. Вот ее основные заслуги, но не шпионаж.
Да? Ну да.
И, конечно, несчастную девушку напрасно расстреляли, превратив тем самым легенду.
Но все-таки ее судьба, я пару слов скажу, она родилась в Голландии, потом уехала в Ост-Индию, по-моему.
Да.
Уехала в Ост-Индию, там вышла замуж, неудачно вышла замуж, он хоть и офицер был, но пьянчуга.
У тебя все в статье это подробно описано, же она этот псевдоним себе подхватила. Утренняя Заря или что-то, как она там?
Мата Хари, что-то типа этого, да, потому что настоящая ее фамилия Маргарета Гертруда Зелле.
Да.
Она, и как пишет интернет, исполнительница экзотических танцев
куртизанка
фризского происхождения, подданная Нидерландам.
Да.
В общем, она, короче, искала свое счастье, начала танцевать. Честно скажу, так, по-мужски.
Так.
Вот я смотрю на ее фотографии и
сказать... Ничего особенного. У тебя плохой вкус просто.
Ну, может быть, да. Но она такая, наверное, все-таки критерии меняются.
Ну, это первое. Второе, все-таки надо было видеть ее в танце. Так. Соломея тоже, наверное, была не самая красотка.
Ну, да. Свела с ума. Когда что-то делаешь. Вот. Короче говоря, вот вышла замуж, он алкаш был, они развелись, там, по-моему, ребенок остался сын. И она продолжала искать счастье, приехала в Европу вот с этими экзотическими танцами. И, понятное дело, куртизанка, как здесь написано.
Ну, на самом деле, да, она была такая не особо разборчива, хотя разборчива, но не скажем, встречная, поперечная встреча, у нее все были офицеры там, генштаба. то французы, то немцы.
Ну, да. Ну, она там придумывала, что она дочь короля Эдуарда VII, индийской княжны, что она незаконно.
Это же не то, что аферистка, но такая немножко с фантазией.
Это пиар.
Пиар, абсолютно.
Это такое, это как многие люди на сцене придумывают такие образы, я бы сказал.
Ее что героизировало, и то, что превратило в легенду, это, конечно, ее такая смерть, да. Ну, я считаю, ни за что. И если действительно было бы свидетельство, что она вот сказала эту фразу, то одна эта фраза стоит дорогого, что у вас за дурная традиция расстреливать людей на расстреле.
Но как она стала двойным агентом, собственно говоря?
Ну, она просто так, вот ее взрослые дядьки просто подвели. Ну, она день встречалась с немцем, а день с французом, а шла война. Значит, чего она встречала? Значит, она получала информацию и передавала, значит, враждующей стороне. Вот и вся ее преступная деятельность.
Хотя никаких обстоятельств там вербовки неизвестно.
Да, я думаю, что никого не было. Просто да. Она была увлечена, наверное, этим офицером, он ее просил.
Да, но благодаря своему там нидерландскому подданству, да. Она легко по военной Европе, да. Да, но она легко путешествовала.
Ну, это, наверное, учитывало.
Она переезжала, и это, да, на нее смотрели, думали, что она ездит.
Я тебе скажу, что если бы я был немецким офицером и побывал вот в этом диско, или как называется, в клубе, увидел ее танцующей, я бы тоже решил, что вот неплохой объект для того, чтобы, значит, с ней наладить контакт.
Но смотри, все-таки один эпизод был. Она пришла во французские спецслужбы, да, и предложила свое сотрудничество.
Вот это установлено точно.
Ну, так.
Да, легенда.
Это считается.
Ну,
так.
Да.
И как... Что она могла поставить? Она сказала, что ее любовник немецкий, да, генерал, по-моему, да?
Да, ну кто бы вот.
Ну, не вообще, какой-то немецкий там, да, самый. Да. Типа я вот с ним, сплю, я готова вам передавать ту информацию. Да. А французы, испугавшись этого, решили, она двойная.
Взрослые дядьки вообще испортили ей биографию. Она, может, до сих пор танцевала и была бы как, да, Айседора Дункан знаменитая.
Ее решили проверить. Отослали в Мадрид с какой-то там незначительной миссией, с незначительной заданием. И в это время немцы по своим каналам передали, что, вот это, что она, значит, там передвигается. И французы, перехватив эту информацию, решили, что она двойной агент. Собственно, да, говоря, на этом, по-моему, все и... было.
Да, и потом суд. Я не знаю, наверное, судебные материалы должны быть открыты. Сколько лет прошло? Вот интересно, в чем ее конкретно обвинили? Что она реально сделала? Какую информацию передала? Понятно, что там ничего нет.
Я думаю, что, по-моему, насколько я помню и читал всю эту историю, по-моему, материал суда нет.
Ну, то вот я и говорю, что нет никаких документов, которые говорили, да, она завербована таким-то, вот она получала деньги, вот она выполняла задание. Насколько мне известно, ни таких материалов нет.
Ну, да. И она, когда вернулась, это 17-й год, в феврале 17-го года, вот тогда из этой поездки в Мадрид,
да,
по заданию якобы французов, она вернулась в Париж, ее тут же арестовали и обвинили.
Тогда было такое время, шпиономания, да, нужны были агенты, нужно было кого-то наказывать, искать.
Да, вот в чем было дело, я сейчас вот. Там ей вменили в вину передачу противнику сведений, приведших к гибели нескольких дивизий солдат.
Кто мог сказать такую информацию? Ну, это смешно вообще. Неграмотные, по сути, девицы, значит, это что, она должна была записать, позвонить, извини, я сейчас включу микрофон и все это запишу, так. Она даже это запомнить не смогла.
Я даже думаю, номера дивизии.
Да нет, ну это все, по-моему, им нужно было кого-то найти.
Вот. Но я вот, есть подтверждение, что материалы суда до сих пор засекречены.
Вот почему? Странно, прошло столько лет, но рассекретьте, у них же, какие у них законы во Франции, так, насколько они... Вот я знаю дело про Фюмо.
Нет, 50 лет, по-моему.
Дело про Фюмо там до какого-то 2046 года, что ли, когда все это всплывет. Но там тоже, я боюсь, что ничего такого не обнаружат, чтобы прям привело какую-то сенсацию.
Вот, и причем пытались, там адвокат обращался к президенту, к тогдашнему, к Пуанкаре, да. Там, помилуйте хотя бы, ну, это, да, ничего, ну, смешно, там, да. Это самое, да, но он, все были неумолимы, и смертный приговор, вот, и в утро, и, собственно говоря, у нас, возвращаясь к журналу, в журнале фотография казни.
Да, вот это удивительно, кто снял эту фотографию, как, ну, как вообще это разрешалось,
наверное,
снимать, да. Да. Или это тоже, значит, какой-то фотомонтаж, это, да, вовсе не она. И...
Но она была, видимо, девушкой не глупой, а искренней, потому что адвокат ей предложил перед смертью.
Да, что ты беременна, она отказалась. Ну да, она себя, вот если это все правда... то она себя очень мужественно повела. Все-таки смерть – это непростая штука. Да?
Это правда.
Перед, значит, причем расстрел. Да? И она отвергла все эти вот предложения. Я не беременна, нет, я приму, значит, казнь, приму смерть. Но не сдамся.
А он ей предлагал объявить себя беременной, да, чтобы, да, как бы отложить.
Смягчить. Да,
нет, отложить, да, казнь. И за это время, может быть, удастся бы еще что-то... что-то сделать. Но она отказалась, и, ну, действительно, существует эта вот легенда, что она была возмущена тем, что ее завтраком не накормили. Что это рано утром,
да, или не накормили завтраком. Это гениальная фраза, что, да, это у вас за традиция расстреливать по утрам. Так,
да, и завтрак ей дали, после, да, того, когда потребовалось. Все-таки закон...
А вот это тоже, кто это? Есть свидетельство, что там какое-то заявление тюремщика, что-то?
Ну, наверное, раз есть фотографии, значит, что-то все-таки есть осталось.
Фотографии с этой Анна-Летой вообще... Может, ну, может, и она действительно. Трудно, ну, да, сказать.
Трудно. Таким образом, вот Мата Хари ушла в возрасте, значит, сколько ей, в 17-м году. Она покинула сей мир.
Да,
совсем... Ей было 41 год.
Ну, то есть молодая женщина.
Ну, относительно молодая. Ну, молодая, но не совсем там, ну, девочка.
Да, да, да.
Опытная женщина достаточно.
Да, может, 41. Она для себя решила, что уже танцевать она не может, уже прелести таких нет, что, ну, погибает там жизнь моя.
Или она понимала, что бессмысленно с этой тупой, в общем-то.
Абсолютно. Тогда же вообще, ты помнишь, все эти знаменитые, когда они осудили этого офицера, француза, который, как его фамилия, напомни мне, ну,
дело Дрейфуса.
Дрейфус, конечно. Да. Это же вообще, да, просто абсурдное совершенно. Человека загнали за мажа и вообще ни за что. Да. Ну, он не наш герой сегодня,
поскольку он не наш. Но сегодня мы только о женщинах сегодня говорим. Да, да. Сейчас мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Дилетанты» и продолжим говорить о шпионаже и о женщинах.
Да.
«Дилетанты». «Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. У нас программа «Дилетанты» продолжается. Меня зовут Виталий Дымарский. Мой сегодняшний собеседник Юрий Кабаладзе, ветеран внешней разведки, хорошо вам известный ведущий одновременно «Эхо Москвы». У нас здесь такой филиал, получается, такой внешней разведки.
И мы беседуем ведь не в Москве, мы в
тайном месте беседуем под названием... Я тихо скажу, чтобы никто не слышал. Отель «Гельвеция», Санкт-Петербург.
Да.
Вот в отеле «Гельвеция» мы и вспоминаем Мату Хари, фотографию которой, ну, не ее фотография, а фотография казни Маты Хари, опубликована в апрельском номере журнала «Дилетант». И вообще мы стараемся вот в этой рубрике «Кадр» какие-то находить исторические фотографии. Но не просто там, чтобы человек был изображен, чтобы...
Драматическая ситуация.
Да, события там, да. Много, мне кажется, очень много интересного, но могу признаться, как человек, который этим занимается в журнале, что это очень тяжелое дело.
Но я тебе подготовил несколько предложений. Да,
это очень тяжело, потому что это журнал.
Это понятно, что тебе
нужно хорошего качества.
Понятно.
Да, да, чтобы на бумаге...
Я просто нашел, ты прям будешь сейчас удивлен, как я тебе нашел.
Ну, хорошо. Значит,
тему для следующего
номера. Я вообще готов отдать эту рубрику Кабаладзе.
Нет, спасибо. Я тебе буду подсказывать тему.
Да. По поводу Маты Хари. Ну, в общем-то, мы примерно рассказали всю ее судьбу, там ничего особенного нет, но возникает вопрос. Ну, ты говоришь, пиар. Но Мата Хари – это какой-то такой символ, да? Она просто вошла уже в такой обиход, это как такое, как обозначение, да? Ну, тебя там вряд ли, хотя там, я думаю, да, тоже не Мата Хари, да? Там,
нет, ну да, да.
Сказать,
ну,
да, тоже не шпион. То есть, как, но за этим как бы должна стоять какая-то великая шпионка.
Ну, ты знаешь, вот здесь я с тобой не соглашусь, потому что уже в последующие годы, особенно в 20 веке, появились такие тоже выдающиеся, да,
ну, вот
шпионки.
Ну,
одну
мы вспомнили, да, киллера этого.
Да, да. Которые, ну, затмили, но все равно Мата Хари, она как бы одна из первых.
Ну да,
уже в таком,
первая такая поэта. Вот смотрите, Мата Хари, она же героиня фильмов, книг, да, невероятное количество. Сейчас как-то все успокоилось. Сейчас
ну, да, не ну, очень знаешь, понимает. Вообще, что касается шпионских историй, в том числе и женских вот этих историй, как-то волнами.
Даже Пауло Коэльо, видишь,
да, да.
Писатель, написал, значит, «Мата Хари, шпионка», книжку. В книгах очень много. Марк Алданов писал про нее. Ну, не, а фильмов-то уж тем более.
Это точно, абсолютно. Ну, периодически будет возвращаться.
Фильмы, спектакли, она всегда есть. И, кстати говоря, даже был фильм, не помню, конечно, в каком году, где Мату Хари играла Сильвия Кристель. Это та девушка,
помню,
знаменитая, ну, которая играла Эммануэль.
Кстати, она очень, мне кажется, подходит. Вот и, ну, и да, для, да, Маты Хари, и для Кристин Киллер.
Киллер, да.
Она такой же вот комплекции, такая очень сексапильная.
А ты смотрел «Казино Рояль» про Джеймса Бонда?
Я и первый смотрел фильм, и второй с этим Крейгом уже последний, да.
Да, но там вот она же упоминается как единственная настоящая любовь Бонда, там говорят, Мата Хари. В фильме вот ее не показывают.
Я понимаю,
но там где-то кто-то говорит, что это единственная настоящая любовь Джеймса Бонда.
Но Джеймс Бонд не мог быть знаком с Мата Хари.
В кино?
Ну, любовью она могла быть, конечно.
Да, в кино мог. Ну вот, в общем, такой вот остался скорее образ, чем реальные дела. Чем реальные дела Маты Хари. Ну, давай тогда продолжим о других женщинах. Да. Ты вот рассказал о Киллер. А Ольга Чехова?
Ольга Чехова забавная.
А известно, что она была развита?
Вот я тебе скажу, про Ольгу Чехову я тебе говорю вот реально.
Как есть.
Как есть, да. Когда я возглавлял пресс-бюро СВР, да, вот это вот начало 90-х годов при Примакове, тогда было много обращений, в том числе известных журналистов, что вот дайте нам материалы про Ольгу Чехову. Действительно, я обращался тогда в архив. В архивах СВР ничего не было о ней. Так. А что мне мудрые, значит, люди сказали? Ну и правильно, что не было. Она была личным агентом Берии. Что у Берия было, значит, набор вот таких, значит, шпионов, которые непосредственно ему подчинялись, и все дела он хранил в сейфе. Это абсурд, так, Берия тоже работал не в вакууме, он должен был докладывать Сталину или там высшему руководству, и скрыть такого агента, который был в окружении Гитлера, он не мог положить дело в сейф и сказать, знаете, это мой человек, вообще не трогайте. Поэтому она тоже обросла легендами. Действительно, Гитлер, ну, не то, что был ей увлечен, но ее выделял среди прочих. И она, значит, на всех этих мероприятиях присутствовала. Но там странная история, которую трудно объяснить, что после войны ее арестовали и привезли в Москву. И тоже я документов не нашел. Может быть, они уничтожены, может быть, там в каких-то личных папках Берии. Продержали какое-то время.
И отпустили.
И отпустили.
И она
что
уехала,
дала повод,
она уехала в Германию, и там и умерла.
Да, что давало повод, значит, ну, вряд ли бы человек, который не внес там огромный вклад в победу над фашизмом, вот так ее привезли бы, значит, похвалили, отпустили, поезжай, живи с миром. Загадочная история, но, опять-таки говорю, никаких документов, по крайней мере, я не видел. Может быть, где-то когда-то что-то найдут, но в разведке их точно не было.
Ну да. Но, а не Судоплатов первый его упомянул?
Ну и Судоплатов многие, да. Судоплатов тоже, понимаешь, к ней надо относиться очень к нему осторожно.
Как, то, любым, он, как любым мемуаром.
Мемуаром, да, потому что он тоже многие вещи, что-то он забыл, что-то ему подсказывал сын. Потом он первое его же издание его книги вышло в Америке. Он для американцев работал. Ему нужно было какие-то такие истории придумывать.
А это он сделал для того, чтобы заработать?
Я думаю, что элемент был в этом. Так? Тем более, что рядом сидел его сын, тоже, кстати, умерший, царство ему небесное, который ему подсказывал. Даже в фильме, который они снимали вокруг вот этой книги, да, Судоплатова. Папа, а ты вот это, об этом еще расскажи. А ты помнишь об этом? Да-да-да, я расскажу. То есть он как бы вел его и подсказывал ему темы. Что не умаляет, конечно, достоинство Судоплатова и ценности его мемуаров.
Он пишет в своих мемуарах, что Ольгу Чехову хотели привлечь к покушению на Гитлера. И потом этот план был отложен в сторону.
Во-первых, во время войны, когда она жила в Германии, как с ней могли вообще контачить? Да? Тем более...
Ну, а как со Штирлицем?
Не, ну, со Штирлицем ты же понимаешь, так, это же великий разведчик. А с Ольгой Чеховой, я думаю, что это все легенды, что никаких контактов с ней не было, что, ну, все возможно, так, но... Покажите документы, да, покажите, что вот с ней велась.
Ну, я думаю, что в документах и в архивах ФСБ, там, внешней разведки, я думаю, что достаточно материалов, которых мы не видели.
Это правда, но какой смысл, по логике, было скрывать какие-то документы по Ольге Чеховой, да, тем более, что это фашизм, если она даже действительно там подсыпала яд
Гитлеру. Ну, может, у нее остались, какие-то, наверное.
Ну, может быть. Ну, мы можем только гадать. Я тебе говорю, вот к чему я был причастен и вот чем я занимался.
У нее была дочь, и, кстати говоря, и у нее была дочь и внучка, Вера, которая жива до сих пор.
Да?
Да, ей 81 год.
Вот надо тебе с ней встретиться и спросить.
Это интересно.
Как ваша бабушка там?
Что вы думаете об этом?
А где она в России живет?
В Германии.
А, вот как раз тебе туда прямая дорога. Да, в Германию, значит, с Верой Чеховой встретиться.
Немецкая киноактриса.
Да что ты, это я не знал.
Да. И дочка Ада тоже была киноактрисой.
Ну, Чехова была, я видел ее фотографию, она была необычайная красотка.
Она из семьи же Чеховской.
Ну да, она какая-то, да.
Какие-то родственники. Да. Она, по-моему, больше родственница с Михаилом Чеховым, который актер который да, уехал да, вместе да, с Амхатом. Да, и тогда
и
остался на Западе. Да. Да. Ну что еще? И все? А ты говоришь, много женщин.
Я
все,
тебе сейчас, ты будешь потрясен. Вот тебе первый сюжет для, значит, галереи великих шпионок, да? Причем с гениальными, но не фотографиями, поскольку в то время фотографий не было, но гениальными картинами Рембрандта, Рубенса и Ван Дейка. Вот о ком речь. Вот тебе, значит, викторин такой. Рембрандт, Рубенс и Ван Дейк написали, ну, у Рубенса просто очень известная картина, фантастическая. И многие считают, что это вот предтеча вот этих женщин-шпионок.
Ну, рассказывай, все равно не догадаешься.
Самсон и Далила, которые фильм «Стемляне» подослали.
Далила
шпион. Естественно, было заслано, значит, к Самсону, поскольку он провинился. И она ему, что она сделала? Отрезала ему локоны.
А, и что?
И он потерял силу свою.
А, я думал, что для ДНК.
Анализу ДНК. Чтобы, значит, его обесточить. Так. И это Рубенса, знаешь, такая пышная, значит, Далила у нее на коленях, значит, после утомительной любовной сцены, значит, лежит этот Самсон, и она ему отрезает пряди волос.
Ну, это, может быть, иносказательно, она ему отрезает прядь волос.
Ну, это, извини, если ты не потерял? Веришь в Библии, то...
Почему он силу свою потерял? Ну,
потерял, потому что, конечно, не только он отец терял силу.
Так, ну, понятно.
Но это библейская история.
А Далила это была кличка?
Это была женщина, которую завербовали, вот как Мату Хари, значит, немцы-французы завербовали. Филистимляне, то есть филистимляне это...
А если говорить серьезно, женщина-разведчица, женщина-шпионка, Вот как ты думаешь, эффективнее или нет? В советской разведке были женщины?
Были, вообще.
А, ну, во-первых, знаменитая вот пара, которая в Америке.
Ну, их много-много, так. Но помимо советской разведки еще надо вспомнить тоже женщину с трагическим концом. Это Этель Розенберг. Чита Розенбергов, но которые
они
были агенты, да, которые помогали, да, но тем не менее, ну, так же, как и Мата Хари, она не была кадровой разведчицей. И да, это самое, Далила тоже не была кадровой разведчикой, то есть была привлеченной. Так? Да. Но мы дойдем еще до кадровых разведчиков, тоже там есть фантастические судьбы. Так? Но вот если говорить о трагических таких происшествиях, то, конечно, Этель Розенберг, то есть села на электрический стул, у них в камере стоял телефон, и было указание президента, что вот если они позвонят и признаются в том, что они советские агенты, они не признались, да, и были казнены. И вот как я знаю из бесед с теми людьми, когда даже было еще...
Кстати, мы в конечном итоге признали, что...
Нет, мы не признали, там отдельная история.
Они были наши
агенты. Ну, столько сейчас документов, столько, что, в принципе, никто в мире не сомневается, да, что они были. Но, тем не менее, они приняли вот эту мученическую смерть, что тоже, конечно, они героически себя повели. Вот такая история. Значит, а то, что ты вот вспомнил, это, их много женщин, так?
Но они в качестве жены очень часто разведчики.
Жен, вот Зоя Воскресенская знаменитая, да, детская писательница. Она же была женой Зарубина, резидента разведки. И, ну, версия такая, что он погиб в катастрофе, его убили в автомобильной катастрофе, поскольку тогда, ну, в разведку все чистили, а он был еще к тому же еврей, и вот его, значит, ликвидировали. И она, как бы в знак протеста, значит, ушла из разведки, у нее оставался год дослужиться до пенсии, ее отправили какой-то в лагерь этих самых заключенных. Так. И она последний год работала там, а потом ушла в литературу. Я беседовал с человеком.
А, она была как бы кадровая.
Она кадровая, да.
То есть она не просто жена была.
Нет, здоровая. Она была кадровая, значит, сотрудница. И я беседовал с человеком, не помню его фамилию, который ее видел. Он говорил, что она была такая красотка, что многие молодые сотрудники, зная, что она сидит в таком кабинете, открывали дверь просто на нее посмотреть. Ой, извините, мы ошиблись. Да. Такая она была привлекательная. Все. Но я был знаком еще с одной, как бы, женщины, да, с Еленой Косовой, которая, это тоже, она была женой резидента, значит, в Америке, но уже послевоенные годы, а потом стала известным скульптором. Она даже изваяла бюст Тэтчер, которую она ездила в Англию и преподнесла Тэтчер этот бюст. Она Тэтчер ее очень благодарила. Уже Тэтчер была не у власти, но тем не менее известная женщина.
А она в Англии работала?
Нет, она работала в Америке. А сын ее работал в Англии, но сын к разведке никакого отношения не имел, но он был знаком с Тэтчер, с ее советником, такой Коля
Косов. Благодаря, видимо, скульптуре.
Нет, он был, когда работал, ну, тогда было очень такое, ну, мощное, можно сказать, посольство, которое возглавлял Замятин. И у нее работали выдающиеся вообще дипломаты, которые многие сделали потом блистательную карьеру. Карасин, Краснов, вот Коля Косов. И среди них затесался еще один, значит, наш сотрудник. Это Саша Лебедев, который теперь, можно сказать, отец английского лорда. Ну, знаешь, да, эту историю?
Знаю,
да? То есть вот такая была уникальная компания.
Ну, я до сих пор скажу, речь идет о банкире Лебедеве.
Банкире Лебедеве, да. Который теперь на хромой козе.
Возвращаясь к женщинам-шпионкам. Ну, наверное, считается, хотя я не уверен, что реально так, что как бы, ну, женщины менее подозрительны, чем мужчины.
Значит, нет, дело в том, что женщины оценивают человека, что очень важно для разведки, сердцем, а мужчина оценивает глазами и головой, да, то есть, да, вернее, не глазами, а головой. Да. И женщина гораздо глубже проникает в психологический портрет человека, чем мужчина. Поэтому, когда женщины работали у разведки, они достигали, в общем, фантастических успехов. Потом женщину меньше подозревает о том, что она может быть сотрудницей там, разведки и спецслужб. И поэтому они достигали. Потом есть еще одна выдающаяся женщина, жена Каненкова, скульптора,
да,
которую, ну, чуть не был влюблен Эйнштейн.
Все-таки он правильно Каненков.
Каненков, да?
Да, все-таки Каненков. Нет, мы привыкли его называть Каненковым,
Каненков, а он, да. Ну, Каненков, да, пусть будет Каненковым. Жена его была тоже, значит,
казалось. С Эйнштейном.
С Эйнштейном
и вообще. С Эйнштейном. Эйнштейном,
да, и вообще со многими, значит, ребятами, которые занимались атомным проектом. И вот я документы не видел, но про нее...
Но говорят про нее тоже, да, что она была.
Ну и главное, что есть свидетельство, что когда Каненков, да, вернулся в Россию, ему дали огромную, значит, да, студию, и она писала Сталину письмо, что вот у нас такие заслуги, что вы не должны нас оставить. Вот. Потом... Значит,
ну да, она тебя... как-то, есть такие сведения, да, что она как бы играла роль даже большую, чем ее муж.
Да, да? Ну, муж там художник, ну, а да, она так салон там бывает, да.
Она же гений.
Да, да, скульптор. Вот. Слушай, потом я тебе советую, вот как бы я тебе продолжаю галерею, значит, поговори с Брилевым.
Сережей,
да, который написал прекрасную книгу «Разведка наоборот». Это о сотрудничестве английской и советской разведок в годы войны. Он откопал какого-то англичанина, аэродром забытый, запущенный, с которого, значит, взлетали самолеты, значит, с агентами во Францию, значит, участвовать в сопротивлении и бороться с фашизмом. И там много было тоже выдающихся женщин, реально, то есть сотрудниц, которые спецслужб, которые засылали. Очень интересная книга и вообще очень интересная тема.
Ну, надо, я тогда, раз уж на то пошло дело, надо сказать, я бы туда, в эту галерею можно ставить и Коко Шанель, между прочим.
Да что ты, тоже наша?
Нет. Она, ну, так, с трудом можно ее в эту галерею включить, потому что во время войны она сама пыталась на себя взять роль агента. Ага. Она пыталась, у меня был любовник, он вообще-то, конечно, безусловно, был разведчик немец.
Так.
Но официально он сотрудник дипломатической миссии.
А, да, у них потом были проблемы.
Да, дипломатической миссии в Париже. А-а-а. И когда началась война, она решила через него, она захотела установить сепаратный мир. Она считала, что нужно... Что,
договариваться.
Да, что уж договариваться. Франция и Англия, Англия главное, должна договориться с немцами. А поскольку она была знакома до войны еще с Черчиллем,
ну,
то она пришла и сказала, давайте я поеду к Черчиллю, я его уговорю.
Ну, да.
Решила сама такая уверенная.
И немцы сказали вперед.
Немцы ей сказали вперед. Более, она познакомилась с Шелленбергом.
Это тоже известная личность.
Да? Известная личность.
Начальник Штирлица, между прочим.
Начальник Штирлица, ну, чтобы люди понимали, о ком идет речь, это Олег Табаков.
Олег Табаков.
Вот. И, ну, там, в общем, ничего из этой комбинации не получилось, но очень интересный финал. Во-первых, Шанель, Коко Шанель, была в 44-м даже году, когда освобожден был Париж, ее, в общем-то, новые власти, не коллаборационистские, ее вообще хотели арестовать и посадить. Черчилль вмешался. Здесь вот Черчилль ее спас, ее выслали в Швейцарию. Но самое интересное, что в Швейцарию попал после Нюрнберга Шелленберг. Ему дали очень мало, ему дали 4 года.
Слушай, а он же сидел, по-моему, если мне память не изменяет, в Москве.
Нет,
разве нет? Мемуары?
Нет.
Я путал,
сидел, где все сидят.
А где он написал мемуары? Это
Швейцария. Ну, видимо, вот,
надо когда он проверить.
Сидел, он 4 года ему дали в Нюрнберге.
Ну, да.
И он, когда вышел, он поселился в Швейцарии. И они продолжали дружбу свою. И... Как уверяют, то, что Васильевич во французской литературе, что когда он умер в Швейцарии, он был в бедности уже, и она на свои деньги его похоронила.
Он написал очень интересные мемуары, но понятно, что они писались под воздействием спецслужб, то есть он не мог быть до конца откровенным, но все равно они представляют такой особенный...
Ну, я думаю, Сторикова, да. Значит, он писал после войны?
После войны, да. Сидя в тюрьме.
Ну, сидя в тюрьме, ну, вот тоже за 4 года можно написать.
Да, написал он, да. Молодец.
Ну, вот так.
Оставил.
Так что женщина, вот видишь, как женщина пыталась вмешаться вообще в ход войны.
Да. Потом вот ты говоришь о женщинах уже реально сотрудницах спецслужб. У англичан было очень мощная когорта. Я вот вчера, я забыл, вчера отыскал всю эту фамилию, такая Одетта Хиллоус, которая, значит, была заслана во Францию, ее арестовали немцы, да, держали в тюрьме, там пытали, она выдавала себя за племянницу Черчилля, там фантастическая история. И в конце концов немцы думали, а черт, может, действительно племянница. Так, ее посадили в концлагерь. И начальник концлагеря, понимая, что война заканчивается, вот-вот, значит, этот лагерь будет освобожден, он посадил ее в машину и поехал к американцам. Вот смотрите, я вам привез племянницу Черчилля, но это его не спасло.
Я сам хочу спасти.
Да, но это его не спасло, его расстреляли, потому что он был кровавый убийца, там народ истязал и расстреливал. Но вот такая была девушка героическая, которая выдержала все пытки. И...
Знаешь, вот ты сказал про то, что все равно его расстреляли. Mm-hmm. У многих такое ощущение, что вот там что американцы, англичане, что они, что там были другие взаимоотношения с немцами. Меня потрясает вообще в этой войне, это уже не совсем наша сегодняшняя тема. Mm-hmm. И с нашей стороны тоже, кстати говоря, как вот эта троица, Англия, Америка и Советский Союз, абсолютно несовместимые между собой, ну, в первую очередь, с Советским Союзом. Mm-hmm. Как они до конца были верны своим обязательствам.
Союзники, да. Это реально союзники. И это только вот, я думаю, только создание атомного оружия.
Атомное оружие,
да, которое повернуло.
Это уже после войны.
После войны. А несколько лет до вот этой знаменитой речи Черчилля, фултоновской речи, которую считают. Но, тем не менее, значит, сохранялись союзнические отношения. И я... знаю свидетельство, вот, например, мне Озеров рассказывал, когда московская «Динамо» ездила играть в футбол.
В 45-м.
В 45-м. Их принимали как вообще, болели за них, а не за англичан. Там они просто потрясающе играли, там всех раздолбали. Мне очень нравится история, что руководитель этой делегации...
Уважаемый леди Гамильтон.
Леди Гамильтон, но у него еще более гениальная фраза, что он, значит, выступая в посольстве, сказал, вот мы, Наполеон к нам пришел, мы его раздолбали, так, Гитлер к нам пришел, мы его раздолбали, и вас, англичане, раздолбали, и раздолбали, действительно. Озеров вот так смачно рассказывал.
Вот, так что это, конечно, удивительная вещь, вот так мы от женщин-шпионов перешли к итогам Второй мировой войны.
Но мы же многогранные.
Да, тем не менее, читайте журнал «Дилетант», это Барта Хари в апрельском номере, но там много других материалов и в предыдущих номерах, и в будущем номере замечательно, который уже отправлен в типографию. Всего доброго и до встречи на страницах журнала. Вот так. Да.
Спасибо.
Спасибо. Это был программа «Дилетанты», Виталий Дымарский и Юрий Кабаладзе. Спасибо. «Дилетанты».